Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Все самое значимое, весомое к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Для начала такая вот история. Чтобы стать россиянином, не обязательно расставаться с прежним гражданством. С сегодняшнего дня действуют упрощенные правила. В частности, люди, которые родились в СССР, его бывших республиках, больше не обязаны проживать 3 года в России, чтобы получить документы.
Эта норма распространяется для тех, кто 3 года был в браке с россиянином или россиянкой, или есть родители с российским паспортом. Упрощенное гражданство действует для жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Можно также обойтись без соблюдения срока по обязательному проживанию в России, если у них есть вид на жительство этих людей. На сегодняшний день это более 240 тысяч человек, проживающих и подпадающих под процедуру прощения приобретения гражданства России.
Я вот как человек, который любит спортивные трансляции, всегда вот с определенным интересом и непониманием наблюдаю, каким образом у человека может быть вот как бы паспорт одной страны, а в спорте он представляет совершенно другую страну. Более того, когда те или иные страны начинают привлекать под свои знамена граждан других стран, чтобы выступали за них, и вот потом наблюдаешь за этим моментом, как скоро проходит вот эта документационная обработка, какие требования к этому предъявляются, а потом все это переносится на обычную жизнь для обычных людей, и смотришь, на самом деле все вроде бы тоже действительно не так невозможно. Ранее в России вступили в силу и новые административные регламенты МВД. По ним граждане других государств, которые лишились разрешения на проживание или вид на жительство в стране из-за чрезвычайных ситуаций, могут рассчитывать на бесплатное восстановление всех документов.
Также граждан Украины и Белоруссии, которые желают получить гражданство России, избавили от необходимости сдавать экзамен для получения статуса носителя русского языка. Я думаю, что это выглядит тоже достаточно логично, потому что и белорусы, и украинцы, ну, чаще всего знают русский язык.
Вот тут немножечко не соглашусь с тобой. Одно дело знать его на уровне поговорить, потому что есть, ну, как сказать, очень много схожих действительно и
устно
слов, и моментов, и
оборотов. А вот что касается письменно... Да. Ну да, есть, конечно, тут нюансы, но я думаю, что, в принципе, если уж действительно с этим столкнуться при заполнении каких-либо документов в любом случае, да, если ты будешь получать гражданство России, что-то нужно будет заполнять, анкету там или еще что-то, заявление, тогда уже сразу будет понятно, человек письменно владеет языком или нет.
Тут, может быть, даже не обязательно устно-письменно, а вот именно, как сказать, на уровне разговорной речи, где достаточно порой минимального словарного запаса, неважное окончание, неважного такое соблюдение, и грамотной речи. Я в этом смысле все-таки за русский язык, за грамотный русский язык. Другое дело, что, конечно, когда это подтверждается документами и дипломами, далеко не всегда это отражает, как есть на самом деле, как ты абсолютно правильно сказал, очень многие из тех, на кого распространяется эта упрощенная процедура, действительно русским языком владеют.
Ну и что еще остается добавить, что уменьшается с 3 лет до 1 года срок работы в России для иностранных выпускников российских вузов.
Тоже достаточно значимая инициатива. В общем, тут есть о чем поговорить. Ситуация действительно развивалась уже в течение некоторого времени. О том, как она готовилась, о том, как оно есть сейчас, о последствиях можно почитать, например, у нас на сайте radiosputnik.ru. Ну а мы продолжим, и к нашей беседе подключается политолог Максим Жаров. Максим Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Максим Викторович, есть достаточно любопытная ситуация, которая также развивается. Не сегодня взялась у Соединенных Штатов и Китая. Новое обострение, ну как сказать, во взаимоотношениях, причем на дипломатическом уровне. В Китае обещают дипломатически зеркальный ответ, и ждать пришлось недолго. Китай потребовал, чтобы Генеральное консульство США в городе Чэнду, провинции Сычуань, прекратило деятельность. Это реакция на требование США закрыть китайское подразделение дипмиссии в Хьюстоне.
Ну, в МИДе КНР пояснили, что требование Пекина законное, отвечает соответствующему международному праву, основным нормам международных отношений, дипломатической практики. И при этом китайские дипломаты подчеркнули, что ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.
Максим Викторович, когда вот началась эта ситуация, сразу стали думать, почему именно Хьюстон? Ладно, худо-бедно немножечко разобрались. Вот здесь Чэнду, почему выбран? На ваш взгляд, есть какой-нибудь подтекст, над чем нужно подумать?
Ну, между США и Китаем идет война посольств, и, как правило, в этой войне вот обе стороны предпринимают симметричные действия. То есть, если в Хьюстоне генконсульство китайское закрывается, да, Хьюстон большой город, то, соответственно, симметричный ход закрывается, аналогичное американское подразделений в каком-либо крупном китайском городе, например, в том же Чэнду. То есть здесь происходит симметричный ответ, вот, и Чэнду, выбор Чэнду как раз здесь выбран этот город, исходя из, вот, собственно, его крупности, его, собственно, популярности среди американских граждан. Вот поэтому Китай отвечает симметрично.
Максим Викторович, стоит ли ждать, что продолжится вот этот пинг-понг между двумя странами? Или все-таки хватит мудрости у обеих сторон, чтобы не продолжать вот эту дипломатическую риторику и действия?
Ну, ситуация обостряется, вот, и, в общем-то, как мы видим, американцы сейчас во всеуслышание заявили о формировании, о попытке формирования коалиции против Китая, да, то есть уже в одиночку они не справляются с этой холодной войной, не объявленной против Китая, вот, поэтому создается коалиция стран, которая будет вести с Китаем холодную войну, вот, в принципе. Я так понимаю, что поскольку Дональд Трамп заявил тут, что больше его торговая сделка с Китаем не интересует, действительно, американцы намерены вот, подогреть ситуацию вот, максимально обострить ее. И, соответственно, они уже говорят о том, что правящая партия в Китае, китайская коммунистическая партия, должна задуматься об изменении своей манеры поведения. То есть уже говорится прямым открытым текстом о том, что американцы будут добиваться вот, коррекции политического курса Китая. То есть дело очень все серьезно, и вряд ли Китай просто так это все Америке спустит.
Если говорить о продолжении, о развитии ситуации, да, вот между Пекином и Вашингтоном, что может стать поводом, послужить поводом для того, чтобы вот это обострение усиливалось? Или же, собственно говоря, у Белого дома в любом случае в загашнике найдется какой-нибудь ну, интересный момент, которым козырь. Можно будет воспользоваться, да, козырь, спасибо, Алексей, которым можно будет воспользоваться в очередной раз, усилить давление на Пекин?
Любой повод используется американцами, и ситуация вокруг Гонконга, и ситуация вокруг, собственно, переговоров о стратегическом сдерживании, да, американцы пытаются Китай тоже вот к этим переговорам привлечь, которые ведут сейчас между Россией и США. Китай отказывается, этот момент тоже используется американцами для доказательства враждебных устремлений Китая. Вот, то есть, в принципе, вот, используются все методы и все острые вопросы в отношении двух стран. И в целом, собственно, внешняя политика Китая внимательно американцами препарируется. И в этой внешней политике используются любые предлоги для обострения отношений.
В рамках ООН тоже продолжится, да, давление на Китай в любом случае?
Да, совершенно верно, потому что Китай является ключевым звеном в Совете Безопасности ООН. И благодаря вот твердой позиции Китая вот России удается сдерживать американцев в Совбезе. Поэтому против Китая как раз в ООН будет тоже развернуто и уже развернуто пропагандистская кампания и кампания по, так сказать, введению каких-либо санкций против Китая, на что, вот, собственно, нацелена вот эта коалиция стран, вот, создание которой добиваются американцы.
Максим Викторович, а кто может США вот так однозначно, чтобы поддержать? Понятно, есть несколько привычных там, допустим, названий союзников, есть небольшие страны, небольшие во всех смыслах слова, которые могут получить некую помощь, поддержку, в том числе и финансовую, за то, чтобы поддержать решение. Но, тем не менее, каким может быть вот это самое, какой, точнее, может быть это коалиция, каким может быть это альянс? Потому что госсекретарь Майк Помпео упоминает, что есть вот такие, как это сказать, команды, сборные, как G7, G20, НАТО, вот эти всякие международные организации, и вот эти призывы пойти единым фронтом против Китая, насколько реализуемы, насколько у них есть фундамент, и действительно, в какой мере вот эти альянсы могут реализовать единый антикитайский, ну, фронт, наверное, плохое слово, но тем не менее, вот это настроение поддержать хотя бы.
Нет, ну, выражение «фронт», я думаю, тут уместно. Вот, поэтому, прежде всего, конечно же, речь идет о членах НАТО, так сказать, американских союзников по НАТО. Вот, речь идет, прежде всего, о Великобритании, вот, которая с удовольствием американцев поддерживает в таких вот начинаниях. Вот, речь идет, я думаю, скорее всего, о Канаде. То есть здесь из, так сказать, активных, агрессивных вот, членов НАТО, вот американцы вполне могут эту коалицию создать. И опять же, поскольку нагнетается, собственно, ситуация вокруг политического и военного доминирования Китая, да, вот этот вопрос о включении Китая в переговоры по, собственно, стратегическому сдерживанию, он тоже будет использован для вот нагнетания, скажем так, мифа о военной угрозе со стороны Китая. А сейчас американцам очень важно в рамках НАТО создать какую-либо новую угрозу, вот, прежде всего, со стороны Китая, для того, чтобы каким-то образом воссоздать былое единство внутри этого блока. А поэтому, прежде всего, это, конечно, коалиция будет строиться на основе НАТО.
Максим Викторович, давайте еще один вопрос тоже международный разберем. Там, правда, тоже дело, место найдется и международным организациям, и обвинениям в агрессивном поведении. Тегеран запросит поддержку. Иран намерен обратиться к Генсеку ООН и Совет Безопасности организации с просьбой принять меры. Причина — инцидент с перехватом иранского пассажирского самолета истребителями другого государства. Заявление иранской миссии при ООН, цитирует РИА Новости.
Ну, ранее сообщалось, что иранский пассажирский самолет вынужден был экстренно сесть из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю. Однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребители представились, что пилоты представились американцами.
Ну и в свою очередь Белый дом отрицает опасное сближение своих самолетов с самолетом Ирана, своих истребителей с пассажирским самолетом Ирана. И этот инцидент действительно ли дает повод для обращения в ООН? Если да, то вот какого уровня? Максим Викторович.
Ну, здесь ситуация на самом деле связана с тем, что американцы давно пытаются выдавить Иран из Сирии. Вот этот инцидент произошел над территорией Сирии, в воздушном пространстве Сирии, но над территорией, которая контролируется США, и на территории, где находится американская военная база «Танф». И американские истребители, как вот следует из разъяснений Пентагона, вот хотя их там было два, американцы говорят об одном, он якобы проводил патрулирование вокруг этой вот военной базы американской и, соответственно, воспринял вот пассажирские самолеты Ирана как угрозу. Вот. Я думаю, что это целенаправленная провокация американцев, вот, направленная как раз на выдавливание Ирана из Сирии, вот, направлено на то, чтобы Иран прекратил поддерживать Башар Асада с помощью парамилитарных своих формирований. Соответственно, сейчас Иран действительно, поскольку есть пострадавшие пассажиры, пострадавшие члены экипажа этого самолета, Иран действительно сейчас будет обращаться в ООН по поводу этого инцидента, и он в полном праве, потому что речь идет о, собственно, нарушении свободы авиасообщения, несмотря на то, что дело происходит над, скажем так, территорией, где идут военные действия, все равно вот нарушена свобода авиасообщения, и, в общем-то, есть определенный порядок действий военных самолетов в таких ситуациях. Раньше считали, что этот порядок был нарушен.
Максим Викторович, будет ли реагировать ООН и Совбез? Если да, то каким образом? Будут осторожничать и качать головой в адрес США, мол, ай-яй-яй, как нехорошо поступили? Или что-то действительно серьезное будет предпринято?
Ну, я думаю, что какой-либо здесь резолюции Совбез ждать не стоит, потому что американцы ее, естественно, заблокируют правом вето, которым они тоже обладают. Вот. Просто будет дискуссия в Совбезе на этот счет, и по результатам этой дискуссии Иран и США выступят со своими заявлениями. Вот. То есть будет политическая полемика. Вот я не думаю, что какие-то будут серьезные меры тут предприняты, потому что еще раз повторяю, что американцы, в общем-то, давно вот используют свою авиацию для, вот, так сказать, силового давления на гражданскую авиацию тех стран, вот, которые они считают своими там врагами, вот, или когда с тех стран, которые представляют угрозы. То есть еще со времен войны во Вьетнаме, вот, со времен Афганистана, вот, и со времен, собственно, эскалации, первой эскалации отношений между США и Ираном, вот, в 70-х, 80-х годах прошлого века, вот такие инциденты тоже были.
Максим Викторович, поэтому... а в принципе, я вот бы немножечко, может, расширить этот момент хотел. Вот у подобного обращения Ирана есть, ну, как это сказать, основа, что ли? Потому что, ну, по-хорошему, страна действительно подставилась сама. Увы, эта трагедия, которая произошла со сбитым самолетом, иранскими военными, да, там была ошибка, да, там были опасения, что это несанкционированный пролет какого-то военного судна. Тем не менее, сами ошиблись, но и при этом сами все признали. И вот эти обращения Ирана, они на каком фоне происходят? На каком фоне они рассматриваются? Не будет ли определенной, ну вот в нейтральном смысле слова, предвзятости по отношению к подобным обращениям Ирана?
Ну, мне кажется, не стоит смешивать эти два, собственно, инцидента, потому что все-таки вот тот самолет, который был сбит Ираном, да, вот украинский, вот он, в общем-то, находился в воздушном пространстве Ирана. Здесь речь идет о воздушном пространстве чужой соседней страны. Вот. То есть, в принципе, здесь совершенно другие правила работы, то есть это разная ситуация. Вот. Естественно, что после инцидента с украинским самолетом к США относятся к Ирану, вот, и формируют предвзятые к нему отношения среди своих союзников, да, и все эти инциденты сейчас они будут тоже, этот инцидент, прежде всего, он будет тоже как бы для союзников американских, американцами обосновываются, как вот видите, что Иран в результате своих неуклюжих действий, вот там у него пострадали пассажиры, вот резкое там снижение допустил самолет, то есть Иран неуклюже себя в воздухе ведет, вот опасайтесь Ирана. То есть американцы, да, действительно это все будут говорить, но еще раз повторяю, что здесь Иран действительно имеет право тоже требовать, призвать к ответу американцев, потому что речь происходит над территорией соседней страны, вот в принципе, над которой, над этой территорией авиасообщение не ограничено, вот, то есть действуют международные правила авиасообщения, которые были нарушены.
Но действительно, посмотрим, может ли быть что-то еще помимо этого вызова, помимо этого призыва к ответу. Максим Викторович, спасибо вам большое за комментарий. Политолог Максим Жаров в эфире «Радио Спутник» прокомментировал некоторые из ключевых событий, которые уже произошли, которые прямо сейчас разворачиваются.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но мы продолжим. Новые отговорки Киева. Президент Украины Владимир Зеленский нашел новый повод тормозить реализацию Минских соглашений. Он предложил расшифровать каждый пункт договора, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.
Помочь с расшифровкой готов МИД России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева. По ее словам, украинский лидер признался, что не понимает написанного в договоре, в связи с чем ему можно только посочувствовать, а также сказать спасибо за откровенность.
Напомню, в декабре прошлого года Зеленский обмолвился насчет Минских соглашений, сказав, что на месте предыдущего президента Украины Петра Порошенко он никогда бы документ не подписал. Вот о таком любопытном развороте ситуации побеседуем с политологом, шеф-редактором проекта «Сонар-2050» Семен Уралов у нас на телефонной связи. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Приветствую.
Семен Сергеевич, вот смотрите, как получается. С одной стороны, вот если судить по заявлениям декабря прошлого года, вроде бы как Владимир Зеленский понял, о чем идет речь, и сказал, что как не бы, не стал бы подписывать этот документ. Теперь же он дал понять, что ему не совсем все понятно. Что могло произойти?
Ну, может, он его все-таки прочитал?
Наконец.
Да, он его прочитал, и я думаю, что в ходе прочтения... читать там особо нечего, ну, вы же наверняка читали, да, там, в принципе, достаточно подробная инструкция.
Да.
Что, собственно, делать пошагово? Раз, два, три, четыре, пять. Ничего нового нету. Поэтому я думаю, что в реальности они его прочитали. Они поняли, что они не намерены ничего выполнять. Они это, собственно, и не скрывали. Вот. И продолжают партию, которую ведут уже около года по одностороннему выходу из Минских соглашений. Ну, им эту партию нужно разыграть так, чтобы представить, что из Минских соглашений, ну, как бы они вышли из-за России, которая что-то там не то делает. Вот. Поэтому сейчас идет этап такой вот медиаподготовки, подготовки общественного мнения, разгона этих месседжей по разных каналам. В том числе мы немножко в этом участвуем, да. И третий аспект, который мне кажется важный, это все-таки в контексте президентской кампании в США, да, ну, то есть Украина-то стала одной из тем. И я думаю, что они таким образом, ну, показывают, что готовы участвовать в новом витке эскалации, ну, по втягиванию России, да, мы же понимаем, США нужно, чтобы как можно больше нас втягивали. Вот, и Зеленский показывает, что он, в общем-то, готов исполнять ту же роль, что и исполнял Порошенко.
Семен Сергеевич, а вот этот момент как будет рассматриваться действительно третьей стороной, может быть, даже не обязательно Соединенными Штатами, европейскими странами? Вот насколько серьезно будет воспринято вот это само по себе? Давайте расшифруем каждый пункт договора. Но это не слишком как-то по-детски, что ли, выглядит? Или на уровне той дискуссии, которая происходит вокруг Украины, которая связана с Минскими соглашениями, это совсем, ну, как бы нормально?
Мне кажется, что в отношении Украины и ее политического руководства такое понятие, как смешно, оно уже, в принципе, ну, не работает, да? Потому что ну, с 2014 года они демонстрируют, ну, ну, знаменитую вот эту вот модель, что нашему сукиному сыну можно все, да? То есть, потому что, ну, вспомните, что было, на них нападали раз в неделю, да? Вспомните этого персонажа Климкина, который был вроде как бы, ну, вроде министра иностранных дел, а несет, ну, уже такую откровенную чушь. И было понятно, что у него задача такая. И мне кажется, что в этом смысле просто, ну, подходы Порошенко, они победили. Ну, то есть, Зеленского никакого выбора не было, кроме как эволюционировать в, ну, нового Порошенко. И, собственно, и заявление он ведет те же самые, делает те же самые, что и Порошенко.
То есть усики сбрили, а идейки-то остались прежние.
Ну, Семен Сергеевич, идеек-то нету. Любопытно, вот даже если представить, как мог бы, например, МИД России устроить вот эту помощь в расшифровке документа, это была бы какая-то определенная встреча, туда бы пригласили Владимира Зеленского, чтобы ему ну, на пальцах, там, не знаю, по слогам разъяснили, объяснили.
Расшифровали,
как он просил этого.
Там уже нужны логопеды и профессиональный корректор, да, которые, ну, с умственным развитием занимаются. Если, ну, если расшифровка. Ну, мы-то понимаем, что это месседж, он же ненормальным людям отправлен, да. Он отправлен ультрапатриотам, которых Зеленский боится, что они против него поднимут бучу, да, ну, вооруженным радикалам, да, украинским. Он отправлен, значит, союзником по антироссийскому альянсу в Прибалтике, Польше, ну, по соседству, да, с которыми играют в одну партию, да. И третье, кому он отправлен, это, собственно, тем, кто готов на эскалацию конфликта дальнейшую. Вот, это США, в Британию. Ну, то есть, вот он трем отправил, да, то есть, перед одними он оправдывается, перед внутренними силами, что я свой, я такой же, как бы, значит, ультрапатриот и радикал, вот, а остальным шлет сообщение, что он готов играть эту роль.
Семен Сергеевич, спасибо вам большое за комментарий. Последим, как будет развиваться эта ситуация, какой будет реакция. Семен Уралов, эфире «Радио Спутник», относительно желания Зеленского, президента Украины, что-то там дополнительно расшифровать в Минских соглашениях. Ну а у нас в завершении тоже история, продолжающаяся уже внутренняя. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев первой перестановки производит. Уволены три чиновника команды Сергея Фургала, его предшественника.
В частности, свой пост покинул первый зампредседатель правительства, руководитель аппарата Владимир Хлапов. Было сказано, что он, собственно говоря, просил о том, чтобы... Ну, сам подал заявление об увольнении.
Чекирев пояснил, что вроде как с новым назначенцем приходит его собственный глава аппарата. Это просто для удобства. Любопытный момент, об этом было сказано во время эфира в Инстаграме. Вот это мне очень обратило внимание.
И там, по-моему, даже он, сидя в машине, все это комментировал.
Но суть в том, что вот эта близость к народу демонстрируется.
Ну, не за рулем, конечно.
Обо всем об этом в том числе расскажем подробнее, о новых изменениях, о первых шагах, тем более Михаил Дегтярев под пристальным вниманием находится в связи со своим назначением. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.